Πληρώσομεν την δέησιν ημών το Κυρίο.
Κύριε ελεήσον.
Πέρ των προτεθέντων τιμίων δώρων του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε ελεήσον.
Πέρ το Αγίο οικοτότο και το μεταπίστεω σε βλαβίας και φόβο Θεό,
мы продолжаем чтение книги блаженной памяти старца Паисия Святогорца «Духовное пробуждение», том 2, передача 12.
Οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
Κύριε ελεήσον.
Благоговение во всем. Старец говорил, и вот еще в чем будьте внимательны. У вас на диване было постелено что-то с крестами, но садиться на кресты и наступать на них нельзя. Евреи делают обувь с крестами, изображенными часто не только на подошве снаружи, но и изнутри, под каблуками и подошвами. И денежки плати, и кресты попирай. Они же раньше делали погремушки, на которых с одной стороны был Христос и Божья Матерь, а с другой — Петрушка. Они словно этим говорили, а какая разница, что Петрушка, что Христос? А несчастные люди видели Христа и Богородицу и покупали эти погремушки своим детям. Младенцы бросали погремушки на пол, наступали на них, пачкали их. А сейчас мне рассказывали, что где-то возле Китая католические миссионеры надевают на себя такие медальоны, на которых изнутри изображен Христос, а снаружи Будда. Либо изобразить одного лишь Христа изнутри, либо исповедуйте его явно, иначе ведь не придет благодать Божия. И здесь в Греции нашлись такие, что, не подумав, изобразили Пресвятую Богородицу к несчастью на почтовых марках, которые бросают и топчут. Старцы спросили, «Старец, а может ли человек в чем-то иметь благоговение, а в чем-то нет?» Старец отвечал, «Нет. Если благоговение настоящее, то человек имеет его во всем. Однажды в монастыре Ставра-Никита гостил один священник. На шестопсалме он опустил сиденье Стасидии и сидел. «Отче, — говорю ему, — шестопсалм не читают. А я, — отвечает он, — так его лучше воспринимаю. Подумай-ка, а? По прошествии многих лет он приехал опять и нашел меня. В разговоре он упомянул о том, что наклеивал бумажные иконки на деревянной дощечке и раздавал их в благословение. «А как ты их клеишь? — спрашиваю. Намазываю, — говорит он, — на дерево клей, сажаю на него иконку, а когда наделаю их побольше, кладу одну иконку на другую, а сверху сажусь сам, чтобы клей хорошо схватился. Возьму книжку какую, почитаю маленько». У меня, когда я это услышал, волосы на голове встали дыбом. «Ты что же это, — говорю, — делаешь? Садишься на иконы, чтобы они приклеились?» «А что, — спрашивает он, — нельзя? Видишь, до чего потихоньку доходит. Плохо то, что неблагоговение не стоит на месте, развивается к худшему. Человек развивается или в добром, или в злом. И этот священник, смотри, с чего начал и до чего дошел. Сперва так я лучше воспринимаю шестопсалмия, а потом дошел и до того, что говорил, так и иконы приклеятся, и я почитаю». Тогда Ставроникити ему показалось странным, что я ему сказала о шестопсалме, а ведь были там и другие старые монахи, которые стояли, маленько опирались на Стасидию и нисколько не шевелились. Одно дело, когда ты устал, болен, ноги дрожат, и поэтому ты садишься, но не казнит же тебя за это Христос. Но другое дело считать, что так, как ты делаешь, лучше, и говорить, сидя я лучше воспринимаю, какое этому оправдание. Духовная жизнь — это неприятное времяпровождение. Если тебе больно, сядь, Христос не тиран. И Авва Исаак говорит, если не можешь, стоя, сиди читай. Но не говорит же он, если можешь, сиди читай. Старцы спросили, старец, а почему мы не садимся на шестопсалме? Старец отвечал, потому что оно символизирует страшный суд. Поэтому хорошо, если во время чтения шестопсалмия ум идет на час страшного суда. Шестопсалмия занимает 6-7 минут. После первой статьи мы даже не крестимся, потому что Христос придет сейчас не для того, чтобы распяться, но явиться миру как судья. О том, какое благоговение было раньше. Старцы спросили, «Старец, почему благоговение столь нечасто встречается в наши времена?» Старец отвечал, «Потому что люди перестали жить духовно. Они истолковывают все посредством мирской логики и изгоняют божественную благодать. А раньше какое же было благоговение?» Раньше были бабульки, очень простые и благоговейные, так они падали на землю перед мулами монастыря Прусу и кланялись им, когда монахи спускались на мулах по делам. Это ведь говорили бабули Божьей Матери Мулашечки, и давай класть им поклоны. Если они проявляли столько благоговения перед мулами обители Пресвятой Богородицы, то представь, сколько благоговения они питали к ней самой. Старцы спросили, «Старец, а благоговение, которое было у фарисеотов, разве у них святой Арсений?» Старец отвечал, «У них и прежде было благоговение, а святой еще больше развил его в них. У фарисеотов было благоговение по преданию. У одного певчего, святого Арсения, было много благоговения. Он и в Коннице по переезде туда был певчим в храме. Этот старик, которому было больше 80 лет, каждое утро с позаранку примерно полчаса спускался пешком в Нижнюю Конницу для того, чтобы петь в церкви. Я, — говорил он, — есть пес Христов. Зимой в заморозке спуски были очень опасные. Дорога покрывалась льдом, и надо было искать, куда наступить, чтобы не поскользнуться. А он на все это не обращал внимания. Вот, какое благоговение! Родители рассказывали мне, что сельчане собрали деньги, чтобы построить там в Фарасах церковь. Однако потом святой Арсений хотел раздать эти деньги нищим, потому что храм в Фарасах уже был. Сам святой пошел по бедным семьям раздавать деньги, но несчастные их не брали. Как забрать деньги у церкви? И поскольку деньги не брали, преподобный был вынужден послать старосту сельской общины с этими деньгами к владыке в Кесарию. «Возьми, — сказал ему святой спутника, — в дорогу». «Хватит мне, — ответил староста, — твоего благословения». Когда он привез деньги владыке, тот спросил его, «Хорошо. А что святой Арсений велел вам с ними сделать?» «Раздать бедным семьям», — ответил староста. «А почему же вы не послушали его?» «Не берут люди этих денег, потому что они церковные». В конце концов и владыка вернул эти деньги старости. Фарисеоты, уезжая из Фарас по обмену, сказали святому Арсению, что возьмут эти деньги с собой, чтобы построить в Греции церковь. Тогда святой Арсений заплакал и сказал им: «В Греции вы найдете много церквей, но той веры, которая здесь, вам там не найти». Благоговение к иконам. Старец говорил: какое благоговение должны мы питать по отношению к иконам? Один монах приготовил кому-то в благословение икону святителя Николая, завернул ее в хорошую бумагу и на время положил в шкаф. Но по невниманию он оставил икону вверх ногами. Вскоре в комнате стал слышен какой-то стук. Монах начал глядеть туда-сюда, чтобы понять, откуда этот стук исходит. Но разве догадаешься, что он идет из шкафа? Стук продолжался довольно долгое время, тук-тук-тук, и не давал монаху покоя. Наконец, подойдя к шкафу, монах понял, что стук раздавался изнутри. Открыл шкаф и увидел, что стук исходил из свертка с иконой. «Что это с иконой такое?» — удивился монах. «Дай-ка я посмотрю». Развернув икону, увидел, что она стояла кверху ногами. Тогда он поставил ее, как подобает, и шум сразу же прекратился. Человек благоговейный особенно благоговеет перед иконами. Говоря «благоговеет перед иконами», мы подразумеваем, что он благоговеет перед тем, кто на ней изображен. Если человек, имея фотографию своего отца, матери, деда, бабушки или брата, не может порвать ее или наступит на нее, то разве не в гораздо большей мере это относится к иконе? У иеговистов нет икон, и честь, которую мы воздаем иконам, они считают идолопоклонством. Как-то раз я спросил одного иеговиста: «А у вас что в домах? Нет фотографии?» «Есть», — ответил он. «Хорошо, говорю. Разве мать, когда ее дитя находится в дальней отлучке, не целует его фотографию?» «Целует», — говорит иеговист. «А что она целует? Бумагу или свое дитя?» «Свое дитя», — отвечает он. «Ну так вот, говорю, как она, целуя фотографию своего ребенка, целует его самого, а не бумагу, так и мы целуем Христа, а не бумагу или доску». Старцы спросили: «Старец, а если на какой-то доске раньше была икона Христа, Божьей Матери или какого-то святого, и краски от времени стерлись, то должны ли мы все равно ее лобызать?» Старец отвечал: «Да, конечно. Когда человек с благоговением и горячей любовью лобызает святые иконы, он как бы вбирает, впитывает в себя краски этих икон, и в нем самом внутри изображаются эти святые». Святые радуются, отрываясь от бумаг и досок и запечатлеваясь в сердцах человеческих. Когда христианин благоговейно лобызает святые образы и просит помощи от Христа, от Матери Божией, от святых, то он совершает лобзание своим сердцем, которое впитывает в себя не одну только благодать Христову, Матери Божией или святых, но всего Христа, или Пресвятую Богородицу или святых, которые встают в иконостас его внутреннего храма. Человек есть храм Святого Духа. Смотри, ведь и каждая служба начинается и заканчивается лобзанием икон. Если бы люди понимали это, то сколько бы радости они ощущали, сколько бы они принимали силы. Старцы спросили: «Старец, почему в молебном каноне Пресвятой Богородицы в одном из Богородичном говорится: «Немы усны нечестивых, не поклоняющихся образу твоему честному»?» Старец отвечал: «Если у кого-то нет благоговения, и он прикладывается к иконам, то разве его уста не немы, не беззвучны? И разве не благозвучны уста человека благоговейного, когда он лобызает святые образы? Некоторые, прикладываясь к иконе, даже не касаются ее. Другие, прикладываясь к иконе, только дотрагиваются до нее губами. Вот так. Слышали что-нибудь? Нет. Но вот это и значит, уста немы, беззвучны. А если икону лобызает человек благоговейный, его целование слышится, и тогда уста благозвучны. Когда о устах говорится немы, это не значит, что они богохульствуют. Но факт есть факт. Одни уста беззвучны, а другие благозвучны. Когда мы видим святые иконы, наше сердце должно преизливаться от любви к Богу и святым, и нам следует падать перед ними, поклоняться им и лобызать их со многим благоговением. Если бы вы видели одного благоговейного старенького монаха из монастыря Филофей, отца Саввы, со скольким же благоговением, с каким умилением и любовью он прикладывался к иконе Пресвятой Богородицы «Сладкое лобзание». На этой иконе Божией Матери образовался даже бугорок, потому что отцы лобызали ее в одно и то же место. Тот образ, который пишется с благоговением, впитывает от благоговейного иконописца благодать Божию и передает людям вечное утешение. Иконописец перерисовывает, переводит себя на ту икону, которую он пишет, поэтому его душевное состояние имеет большое значение. Батюшка Тихон говорил мне: «Я, сынок, когда рисую плащаницу, пою благообразный Иосиф, древо с ним пречистое тело». Он, не переставая, пел и плакал, и его слезы капали на икону. Такая икона совершает в мире вечную проповедь. Иконы проповедуют и проповедуют веками. И когда кто-то, например, человек, которому больно, бросает взгляд на икону Христа или Божьей Матери, то получает утешение. Вся основа в благоговении. Кто-то лишь прикасается к стене, к которой была прислонена икона, и уже принимает благодать. А кто-то может иметь самую лучшую икону, но не получать пользы, потому что у него нет благоговения. Один может получать пользу от обычного креста, а другой, не имея благоговения, не получит пользу от самого животворящего древа. Приношение Богу должно отдавать наиболее чистое. Старец говорил: «Однажды здесь, в вашем храме, я пришел в смущение. Увидел, что вы зажигаете на святом престоле вот такую маленькую свечечку. Я у себя в церкви таких маленьких свечек не оставляю даже на подсвечнике перед иконостасом. Считаю это пренебрежением». Старца спросили: «Но, однако, старец говорят, что свеча должна догорать до самого конца». Старец отвечал: «Да, пусть догорает до конца, но имеет значение то, где она догорает. Одно дело, если она сгорает до конца на тех подсвечниках, где ставит свечи народ. И другое дело, на Святом престоле или в жертвеннике. Не годится зажигать в алтаре полусвечечки. Это пренебрежение. И в паникадиле, даже если свечи и дотянут до конца службы, все равно, если они очень маленькие, заменяйте их. А на входах божественной литургии, малом и великом, всегда используйте большую свечу, потому что она символизирует чеснок и предтечу. Кое-где для экономии даже лампады гасят, не понимая того, что если благоговеть перед Богом, Он пошлет великие благословения, и на панихидах будет пренебрежением использовать тонюсенькие свечечки, все равно, что опущенные воск нитки. Такие свечи и людям-то стыдно давать. Старцы спросили: «Старец, а сестры в своих кельях пусть жгут свечи сколько хотят?» Старец отвечал: «Пусть жгут, чтобы и дьявол сгорел. Тут вон весь мир полыхает. Только свечечка, которую они зажигают, должна быть со смыслом, то есть она должна сопровождаться молитвой. Великое дело отдать себя Богу. Мы едим сладкие плоды, а смолу деревьев в кадиле приносим в жертву Богу. Вкушаем мед, а в жертву Богу приносим воск. Но ведь и тот мы часто смешиваем с парафином. Одну-то лишь восковую свечу мы приносим Богу из благодарности за Его щедрые и богатые благословения. Так что же, с мошенничаем и с ней? А если бы Бог хотел, чтобы мы приносили Ему мед, представляя, что бы мы делали тогда? Мы приносили бы Ему в жертву или медовый сиропчик, или немножко водички с сахаром. Да не примет нас Бог всерьез. Экономить можно на всем, кроме служения Богу. Богу должно приносить самое чистое, самое лучшее. Старцы спросили: «Старец, а народ не очень-то понимает, почему жечь парафиновые свечи — это не благоговение?» Старец отвечал: «А вы им скажите, жечь парафиновые свечи в храмах вредно для вашего здоровья? Тогда они маленько задумаются, а если храм-то еще и маленький, то с такими ненатуральными свечами просто можно задохнуться. Лучше возжечь одну маленькую свечечку, но из чистого воска, чем здоровенную свечу из парафина. Как раз от этого многие чувствуют себя дурно в храмах и падают в обморок. Маленький храмик, и полыхает весь этот парафин. Но если бы еще только это! Маслами, негодными в пищу, хотят наполнять лампадки. До чего же дошли люди? В Ветхом Завете говорится, что елей, который использовался в храме, должно было изготовлять из маслин, собранных с деревьев, а не из тех, что упали на землю. Что Бог имеет нужду в масле или в ладане? Нет. Но от этого он приходит в умиление, потому что это приношение, через которое выражается благодарность и любовь человека к нему. На Синае на меня произвело впечатление вот что. Бедуины не имеют несчастные ничего для приношения Богу. И что же они делают? Подбирают камушек, который чуть-чуть отличается от других, вот такой малюсенький, или, если найдут где-нибудь в расселине 2-3 листочка, кладут это на тот камень, в который Моисей ударил жезлом, и истекла вода, и оставляют свое приношение там. А матери, кормящие грудью, идут туда и выдавливают на этот камень несколько капель молока, помышляя: «Да даст мне Бог молоко для кормления моих детей. Посмотри только, какая у них благодарность Богу. Это ведь не пустяшное дело. А что творим мы? Эти люди будут судить нас. Они оставляют там на камне деревяшечки, листочки, камушки. Что, Богу все это нужно? Нет, не нужно. Но Бог помогает, видя благое сердце и благое произволение. Старцы спросили: «Старец, зажигая свечу, надо говорить, что она ставится ради какой-то цели?» Старец отвечал: «Ты зажигаешь свечу, куда ты ее посылаешь? Разве ты не посылаешь ее куда-то конкретно? Свечой мы что-то просим у Бога. Когда ты выжигаешь ее и говоришь, за тех, кто страдает телесно и душевно, и за тех, кому это нужно больше всего, то среди этих людей есть и живые, и усопшие. Знаешь, какое упокоение испытывают усопшие, когда мы ставим за них свечу?» Так мы находимся в духовной связи с живыми и усопшими. Одним словом, свечка — это антенна, с помощью которой мы вступаем в контакт с Богом, с больными, с усопшими и так далее. Старцы спросили: «Старец, а зачем мы кадим ладаном?» Старец отвечал: «Мы выжигаем его для славословия Богу. Его же мы славословим и благодарим за его великие благодеяния во всем мире. Ладан — это тоже приношение. И после того, как мы, покадив иконы в храме, приносим его Богу и святым, мы кадим и людей, живые иконы Бога. В просьбе ли, в благодарении ли, прилагайте сердца. Боже мой, всем сердцем прошу, чтобы ты оказал мне эту милость. Так я говорю свечой. А ладаном я взываю так: благодарю тебя, Боже мой, всем сердцем моим за все твои дары. Благодарю тебя за то, что ты прощаешь многие мои грехи и всего мира неблагодарность, и собственную мою неблагодарность многую. Насколько можете, возделывайте в себе благоговение и скромность. Это поможет вам принять Божию благодать. Потому что, имея благоговение, духовную скромность, человек, если он еще и смиренный, принимает божественную благодать. Если же в нем нет благоговения и смирения, то благодать Божия не приближается к нему. В Священном Писании написано: «На кого воззрю? Только на кроткого и молчаливого, и трепещущего в славе своих».